Никита Семин. Сын помещика. Книга 10. Глава 1. «28 октября 1859 года. Когда мы с Антоном вернулись в поместье, я испытывал перед ним чувство неловкости. Казалось бы, с чего? Не дал ему увести девушку против ее воли, сделал в каком-то смысле благородное дело, и совесть теперь меня точно мучить не будет». Скорее, дело было в том, что моя тетя, его мать, да и Владимир Михайлович очень во многом мне помогли. А им тем же в отношении их сына я поступить не смог. И пусть помощь мне никак не ломала планы Зубовых и даже была в чем-то им на руку, но чувство – вещь иррациональная. Потому я решил загладить эту свою несуществующую вину перед кузеном и лично посмотреть, кого там Еремей уговорил провести ночь с Антоном. Раз отец уверен, что желающие найдутся, то тут я полагаюсь на его мнение. Он крестьян получше моего знает. Вот и отправился я к старости, оставив Антона в доме. «Ты чего, девица, сегодня так раненько прибежала?» — удивилась баба Нюра, когда Алена влетела в ее спаленку, где та дремала за вязанием. «Ой, баба Нюра, сейчас такое было! Такое!» — захлебываясь словами, девушка стала рассказывать, как ее чуть офицер силком с собой не забрал. Под конец своей речи она уже чуть подуспокоилась и гораздо тише закончила. «Вот я и не ведаю, правильно поступила или и правда свой шанс упустила?» Бабка ответила не сразу. Покряхтев, встала да пошла на кухню. Чая поставить да обдумать, что на нее только что шебутная девица вывалила. И лишь спустя четверть часа, когда Алена уже вся извелась от нетерпения, ответила. «Все ты правильно сделала, девонька», — вздохнула она. «Ежели бы промолчала, то и далее твое слово для этого офицера ничего бы не стоило. Даже если б и повстречал ту самую судьбу, никуда бы он тебя не отпустил. Еще и плетью отходить мог». Алена облегченно выдохнула, но баба Нюра еще не закончила. «Но вот ежели ты все же хотела бы с ним отправиться, то норов свой показав, могла и условия свои поставить, что согласна ты с этим офицером ехать, коли он тебя по своему желанию потом отпустит. И свет бы повидала тогда. И к твоим словам бы тот офицер внимательнее прислушивался».
«Так что же?» –
растерялась девушка. «Мне идти к нему и говорить, что я согласная?» «Поздно уже», – отмахнулась бабка. «Хороша ложка к обеду, а ты свой шанс упустила». «Но не горюй!» — тут же поспешила она утешить Алену. «Из этих мяльщиц-то тебя же никто не гонит. Вот и продолжай там трудиться. Эту тропинку тебе никто не закрывал». Успокоенная, Алена немножечко грустно вздохнула, что поспешила с отказом. Ведь и правда интересно, как оно — на корабле жить, да другие земли посмотреть, и отправилась в мастерскую. Но по пути заметила, как Роман Сергеевич к деревне идет. И тут же ей стало любопытно, чего господин у них забыл-то. «Роман Сергеевич!» — вдруг позвали меня, когда я шел по улице. «А ты чего не в мастерской?» — удивился я, увидев Алену, и тут же нахмурился. «Если будешь отлынивать от учебы, то точно в салон работать не возьму». «Простите», — потупилась она, — «просто тут такая оказия вышла». Девушка мялась, не зная, как продолжить. Еще и край своего сарафана теребит и взгляд отводит, что на нее не похоже. «Неужто решила согласиться на предложение Антона Владимировича?» Сделал я догадку.
«Да. То есть нет. То есть...» Она замотала головой и все же выпалила. «А вдруг это моя судьба? Вдруг я там себе мужа хорошего найду?»
«Это после того, как порченной, как ты выразилась, станешь», усмехнулся я. Она отвела взгляд. Сейчас не будущие времена, когда на девственность девушки смотрели не только сквозь пальцы, но даже наоборот, так словно с ней что-то не в порядке, раз с ней никто не спал. Потому-то и ее довод про проблемы с будущим замужеством был принят Антоном и мной всерьез.
«Просто, Роман Сергеевич», — зашептала она,
так как на нас уже коситься стали те немногие крестьяне, что поблизости были,
«не хочу я в деревне себе мужа искать, а вы мне запрещаете то в городе делать».
«Ты не путай.
Я тебе запрещаю впечатление о моем салоне как о борделе создавать. Найдешь себе мужа вне работы? Так я противиться тому не буду. Но если хочешь, я могу сейчас пойти и кузена обрадовать, что ты передумала. Заодно сегодня ночью и докажешь ему всю серьезность своих намерений. Усмехнулся я.
Сегодня ночью?
Округлились глаза у девушки. Да, Антону зазноба на ночь нужна. Вот ты ей и станешь, раз согласна с ним поехать. Алена с шоком посмотрела на меня. Не ожидала, что все вот так быстро может завертеться. Непривычно было видеть ее такой растерянной. Уж я-то помню, как она сама пыталась меня соблазнить и не боялась последствий. И такое ее преображение вызывало удивление. Или дело как раз в том, что тогда она сама управляла ситуацией, а здесь у нее контроля-то и нет?
«Спасибо, но мне и правда учиться бежать пора».
По-быстрому скомкала она разговор и действительно чуть ли не бегом отправилась в мастерскую. Удивительные создания, девушки. Никогда не знаешь, чего от них ждать и что у них в голове творится. Посмотрев ей вслед, я все же дошел до Еремея. Староста принимал кого-то из крестьян, но тут же выпроводил их вон, велев зайти позже. «Проходите, господин. Чегось надобно сделать?» — спросил он, когда мы расположились на кухне. Всех своих он выгнал на улицу, чтобы уши не грели. «Тебе мой отец сказывал, что вдовушка нужна на ночь согреть постель моему кузену?» — спросил я его в лоб.
«Да, Корней приходил от барина и передал его слова», — закивал староста. «Вот думаю, кого отправить. Вдовушек-то мало, да и те уже нашли себе пару».
«Кто-то и второй раз венчаться думает», — вздохнул он горестно. «Разве это плохо?» — удивился я его поведению.
«Нет-нет, Роман Сергеевич, к добру-то. Вот только...»
— снова тяжко вздохнул он. «Без мужиков лишь страшненькие на лицо остались. И тех две всего. По иным деревням, если пройтись, то, может, и найдем кого. А вот прямо сейчас», — развел он руками. «А ежели кого из иных просить, так ведь раскол в зарождающуюся семью внесем. Вот и думы меня тяжкие гложут». Вот теперь мне все стало ясно. И барину угодить Еремей хочет, и с крестьянами не ссориться. Должность-то у него выборная. Если чего супротив выбравшего его люда сделает, в следующий раз иного старостой поставят. «Ты мне тех вдовушек покажи», — вздохнул я. «А там и думать будем». «Не зря я сюда пришел. Буду лучше на будущее такие вот моменты понимать. Очень это полезно, когда коллективом руководишь. Знать, чем люди дышат, да какие у них проблемы с твоим распоряжением возникают». Еремей кликнул своего внука и приказал ему позвать Агафью и Олесю. «Агафью не надо», — тут же замотал я головой, вспоминая ту самую бабу, которая стала первым манекеном у наших массажисток для отработки навыков. «Вот уж кто точно, страшная, как баба-яга. Ее и мужики сторонятся, а подкладывать эту бабу под кузена точно навеки испортить с ним отношения». Олеся пришла минут через 10. Худая, вид изможденный, грудь под сарафаном не видно, может и плоская, как доска, а может и есть она, не больше двоечки. На лицо тоже не красавица, но это больше от тяжелой жизни. Взгляд усталый, под глазами бляшки, не высыпается. Выражение лица печально смиренное. Если ее немного откормить, дать выспаться, да хоть бы чуть-чуть косметики навести, то вполне симпатичная будет. Не красавица, но и не страшилище какое.
«Звали барин?»
— тихим голосом спросила она. «Блин, даже неудобно перед этой женщиной. Ее и так жизнь побила, а я еще собираюсь ее в койку Антону отправлять». За меня ответил Еремей, увидев, что я молчу. «Тебе честь великую оказать хотят. Ночь с приезжим офицером провести. Понимаешь, что это значит?»
«Понимаю», —
покорно и со смирением кивнула та. «Даже безжизненно как-то. Нет уж. В таком состоянии я ее точно к кузену не отправлю». «Оставь нас», — сказал я Еремею. «Раз иных женщин нет, а Антон уже предвкушает хорошую ночку, надо исправлять настрой Олеси». «Присядь и расскажи о себе», — сказал я женщине, когда Еремей вышел. Впервые на ее лице проступила новая эмоция. На смену обреченности и усталости вышло удивление.
«Что рассказывать-то, барин?»
«А все расскажи. Откуда ты, детство твое как прошло, за кем замужем была, чем сейчас живешь? По порядку, мы никуда не спешим». Пусть не сразу, но постепенно женщина разговорилась. В
первые минуты вела себя замкнуто и не понимала, что я от нее хочу, но наводящими вопросами и спокойным тоном я добился того, чтобы она расслабилась и все же поведала о своей жизни. Сама Олеся была не из Винокурова, а другой нашей деревни, вышла замуж без любви. Понравилась она нашему кузнецу, но сама за него не хотела, в другого была влюблена. Так тот кузнец пошел к моему отцу насчет свадьбы сговариваться. Кузнец у папы был на хорошем счету, и отказывать в его просьбе он не стал. Вот так женщина получила первый удар от жизни. В новой деревне ей тоже пришлось несладко. Кузнец был видным женихом, и потому местные девицы начали ее потихоньку травить. То молчаливый бойкот устроят, то по-мелкому нагадят. Толкнут по дороге от речки, когда она с ведром воды идет, и та вся разольется. То мышь дохлую через забор перекинут. Дошло до того, что начали об Олесе слухи распускать, мол, гулящая она. И парней знакомых подговорили, чтобы те подтвердили такие небылицы. Тут уж кузнец не выдержал, поверил в россказни и хотел Олесю по деревне голой провести, да плетью за неверность отходить. Повезло женщине, что священник, который тогда до отца Феофана при церкви был, за нее заступился. Потребовал тех, кто с женщиной постель делил, выйти на всеобщее обозрение, да поклясться, что клевету они не наводят. Естественно, что таких не нашлось перед людьми и Богом нагло врать всем в лицо. Вот только ревность у кузнеца эти сплетницы поселили. И тот из ласкового мужа в тирана превратился. К чарке стал прикладываться, добить по вечерам. «Я же в итоге грешна». Горько со слезами на глазах говорила Олеся. «Не выдержала однажды, грибы ему приготовила. Да один добавила, который есть нельзя. Понос от него сильный, животом потом всю ночь, а кто и более мается. Так он меня тогда побил, что решила, пускай помается животом. Может, хоть дурь его вся и выйдет. А он...» Тут она и вовсе рыдать стала. Пришлось подождать, пока успокоится. «Отец Силантий мне тот грех отпустил». Тихо, почти шепча, продолжила она спустя 5 минут. «И десятский наш не стал отписывать, что я специально примучила мужа. Но с той поры за мной слава черной вдовы по деревне ходит, и детишек наших задирают тем. Много их у тебя?» «Трое», — прошептала Олеся. «Родные, что помогают?» «Старших отец мой забрал, как те подросли. А мужчины-родственники от нас отказались. Сейчас меня почти не трогают, но и помощи нет. Сама все хозяйство веду. На отшибе живем, где кузня стоит. Новый кузнец себе в стороне избу справил. А нас выгонять не стали. Бают, мол, проклятый наш дом стал». «Да уж, незавидная судьба у нее. Сколько твоему младшему?» 7-й год разменял. «А тебе самой?» 3 десятка позади и еще 2 зимы сверху», — вздохнула она. «А по виду и не скажешь. 40 лет бы я ей дал. Но сейчас не об этом. Я ведь не просто так от нее историю жизни требовал. Мне надо было понять, чем заинтересовать ее можно, чтобы у нее радостный блеск в глазах появился и сменил ту безнадежную тоску, что сейчас имеется». И она сама с радостью к Антону побежала в койку, еще и прихорашивалась перед этим, а не воспринимала как очередной удар судьбы. «Самое очевидное, что мне приходит в голову, ей нужно поменять окружение. Жить в месте, где все напоминает о нелюбимом муже, а соседи оказались не самыми лучшими людьми, и общение с ними не задалось, само по себе испытание. Но вот куда ей податься? В другую деревню? Ситуацию это не исправит. Здесь же все деревенские встречаются по праздникам и ее историю знают. Только если ее собственная родня к ней нормально относится, можно в ту деревню ее перевести, что я и предложил Олесе». «Да как же», — растерялась она. «У меня здесь дом, какое-никакое хозяйство. А там я что, приживалкой буду? Кому я там нужна-то?» «Твои родственники к тебе нормально относятся?» — спросил я в ответ. «В лицо никто ничего худого не говорил, но и к себе не звали», — вздохнула она. «Тогда этот вариант отметаем. Возни много, а результат не гарантирован. Что еще остается? Устроить судьбу ее сына, тот, который младший. Но куда его? В дворовые взять? Так мало еще. Учиться ремесло отправить? Тоже без понятия, где его взять могут. Те же мастера чужаков в ученики неохотно берут, только если при заводе каком школа есть. Да и разлучать сына с матерью не знаю, будет ли Олеся этому рада. Видно же, что только ради ребенка живет. В итоге решил не ломать сам голову, а напрямую женщину спросить, что ей нужно в оплату за ночь с дворянином, чтобы она это время за каторгу не считала. Чем изрядно я Олесю озадачил.
«Я же не продажная», — побледнела она, — «а вы мне такое предлагаете».
«Ты неправильно меня поняла», — вздохнул я. «Я тебя под мужиков и даже дворян подкладывать не собираюсь, лишь прошу, чтобы ты ночь с моим кузеном провела. Он моряк. Давно ложе с женщиной не делил. Мой отец приказал Еремею найти вдову Антону, и будь уверена, если бы я не вмешался, то тебя все равно староста мог к нам отправить, но уже не спрашивая, хочешь ты или нет». «И не предлагая зато ничего взамен. Чувствуешь разницу?» Олеся понуро кивнула. «Мне не нравится твой настрой», — нахмурился я. «Если откажешься, то можешь прямо сейчас идти домой. Ни я, ни отец мой. Тебе ничего худого не сделаем. Другую вдову найдем. Вот только староста может и не удержать свой язык за зубами и рассказать всей деревне, что ты отказалась, и та, которую к моему кузену отправят, могла и не очутиться в постели барина против воли». А даже если и промолчит он, то все равно слухи пойдут. Многие видели, как ты сюда заходила и что мы долго говорили. Ты сама сказала, к тебе отношение в деревне плохое. А после такого, как считаешь, оно станет лучше? Вот это проняло Олесю гораздо сильнее. Она тут же вскочила и бухнулась на колени. «Не губите, барин, все сделаю, только не надо никого иного к вам в дом отправлять». Из крайности в крайность. «Эх, и зачем я вообще ввязался во все это?» Но раз начал, надо дело до конца доводить. И я все же смог донести до вдовы мысль, что она не должна вести себя как безропотная рабыня, да еще квелая и бледная. Нет, мне ее радость нужна и желание показать себя. «Вспомни, что ты женщина!» — вспылил я. «Сама говорила, за тобой твой муж увивался, к барину не испугался сходить, чтобы тебя заполучить. Так и нечего вести себя как поганка бледная». Мой окрик подействовал сильнее, чем спокойный тон до этого и увещевания. Олеся встала и утерла слезы, даже спину распрямила, хоть и было ей непривычно это, много лет уже ходила, глядя в пол. «Вот так лучше», — одобрительно кивнул я. Потом подумал и решил, что ей нужна правильная обертка. «Зови Еремея, а сама иди домой и приведи себя в порядок. Помойся полностью, чтобы не пахло от тебя». «А лучше до поместья иди и к Евдокии обратись, но чтобы тебя офицер там не видел пока что. Скажешь ей, что я велел тебе мыло выдать. Волосы тоже тщательно помой и причешись. Позже тебе еще и платье принесут». Олеся ушла, а сразу за ней в дом заскочил и староста. Никак под дверью стоял, ждал. «Вот что», — начал я объяснять старости, что ему делать. «Олесю сейчас приводить в порядок будут. Негоже ее в таком виде к дворянину в постель класть». Мужик понятливо покивал. «Мне нужно, чтобы какая портниха, которая шить быстро умеет, ко мне подошла. Я ей объясню, что делать надо. И к вечеру она справить платье для Олеси должна успеть. Там несложно. А ты позаботься, чтобы слухи дурные про Олесю по деревне не гуляли. А лучше сам запусти нужные. Тебе даже врать не надо. Просто подать все в правильном свете. Мол, барин приказал вдовушку своему племяннику привести. Ты сразу на Олесю подумал. А тут я не хотел ее брать, потому что покраши девицы имеются. Но она меня уговорила не трогать их. Сказала, что сама справится, лишь бы их семьи, нарождающиеся, не рушить. Понял?»
«Как есть, Роман Сергеевич», — закивал Еремей.
«А мужики, которые на тех вдовах жениться хотят, пускай Олесе по хозяйству помогут, раз она одна, то наверняка у нее и забор мог покоситься. Или в доме надо что сделать не по женскому плечу, так?»
«Венец у дома сгнил, обновить надобно», — покивал Еремей.
«Вот и навостри их, что это их долг — помочь Олесе, благодаря которой их за знобом не пришлось ноги раздвигать перед барином, понял?» Тот снова закивал. «Так-то лучше. Уходил я с чувством выполненного долга. Ведь и правда, с чего мне так радикально в судьбу женщины вмешиваться?» Никто не поймет, и она в первую очередь противиться стала. Но вот по мелочи помочь, для меня по мелочи, это иное дело. Тут и с завистью на нее смотреть не будут, а если все получится, то, глядишь, даже отношения у нее с соседями наладятся. Любят у нас жертв, которых жалеть надо. Когда я вернулся в поместье, то тут же Евдокию позвал. Подтвердил ей, что надо мыло для Олеси выдать, и добавил: «Платье, что я для Пелагеи когда-то сшить приказал, у тебя?»
«С чего бы, сударь?» — удивилась женщина. «Она его с собой забрала».
«Но как оно выглядело, ты помнишь?» Служанка молча кивнула. «Вот, надо такое же для Олеси сшить».
Придет портниха, ей все в точности опишешь. В этом платье Олеся сегодня к Антону Владимировичу ночью пойдет. Мысль у меня была проста, раз уж внешним видом Олеся сейчас вряд ли кого-то сильно привлечет, то красивое платье, да еще такое откровенно сексуальное, сгладит этот эффект. С чувством выполненного долга я вернулся в свою комнату, которую уже оккупировал кузен. Тут-то и оказалось, что спать мне предстоит этой ночью в зале. А еще одной новостью был приезд Леонида Валерьевича, пока я в деревне вопрос с вдовой решал. «Извини, что из-за меня ты комнаты лишился», — чуть виновато сказал Антон. «Ничего страшного», — махнул я рукой. «Видел сруб? Скоро у нас гостевой дом появится. Тогда таких неловкостей не будет». «Смотрю, ты художником заделался», — решил перевести тему кузен. «Покажешь свои картины?» Я этому был лишь рад. Все лучше, чем думать о том, что на короткое время примерил на себя роль сутенера. Паршивая роль, если честно.
«Что случилось?» — спросил Сергей Александрович соседа, когда обязательная светская часть приветствия на 5 минут была завершена.
«Знаешь, я не оставил мечты породниться нашим родам», — улыбнулся Леонид Валерьевич. «Через Кристину не получилось, но благо у нас есть и другие дети». Винокуров не удержался от улыбки при этих словах. «Я разве сказал что-то смешное?» — удивился Леонид Валерьевич.
«Нет-нет, прошу прощения», — замотал головой помещик. «Просто буквально на днях я уже получал подобное предложение, переданное через Софью. То я никак своих детей пристроить не могу, а тут прямо на расхват».
«Такое бывает», — с улыбкой кивнул Уваров. «Так что скажешь? Или ты уже дал согласие на брак своих близнецов?»
«Еще нет», — успокоил соседа Винокуров. «Вот только
есть какие-то проблемы?» — нахмурился Леонид Валерьевич.
«Не то чтобы. Просто я считаю, что мальчики должны сами выбирать себе невест. Как ты помнишь, я и Романа ни с кем не сватал по той же причине. Ждал, когда он подрастет, чтобы потом уже смог осознанно делать выбор. Как я сам когда-то выбрал свою Ольгу».
«И в итоге он отказался от Кристины», — вздохнул мрачно Уваров.
«Мы оба помним, по какой причине», — заметил Винокуров. «И скажи, разве ты был бы рад, если бы мы настояли на их браке, а потом у них разлад пошел? Мы оба любим своих детей, а если у них конфликты начнутся, это ведь и между нами раздор внесет».
«Ты прав», — был вынужден признать Леонид Валерьевич. «Значит, отказываешься».
«Давай вернемся к этому вопросу, когда им будет хотя бы лет по 10-12. Я их в следующем году собираюсь в кадеты отдать. Вот отучатся девушками, к тому времени сами заинтересуются, и можно будет подать твоих племянницам в выгодном свете. А сейчас у них лишь игры на уме».
«Хорошо», — неохотно согласился с доводами соседа Уваров.
«Кстати, пользуясь случаем, хочу пригласить вас на будущую помолвку Кристины с Василием Большедубовым».
«С радостью придем»,